Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня, как всегда, по четвергам, мы здесь в программе «Светлый вечер» вместе с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. А с нами также сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории изучения религии РГГУ. И мы говорим о самиздате. Вот незадолго до этого перерыва Ксения вспоминала такой поэтический церковный самиздат, религиозный, скорее даже не церковный. Я не знаю, как вот мне, на мой сугубо личный такой литературный вкус, никогда не попадалось среди этого какой-то высокой поэзии.
Ну, среди вообще религиозного самиздата тебе не попадалась поэзия. Но у Надежды Павлович все-таки безусловно поэт. У нее тоже есть неровные такие тексты. О Надежде Павлович мы говорили. У нас была одна из передач ей посвящена. Но у нее, конечно, есть и высоты. И ее стихи тоже ходили в самиздатских сборниках. И у нас есть такой сборник. Вот разве что я не помню, указано ли там ее авторство. То есть совершенно точно это ее стихи. Я их помню, но она ли является, но указано ли там ее имя, вот этого я не помню. И это, вот, кстати, вот анонимность. Это очень тоже характерная черта для церковного самиздата того времени, по крайней мере, это демонстрируют наши экспонаты. Например, у нас есть машинопись слепая, это, видимо, какая-то четвертая копия «Духа, души и тела» архиепископа Луки, святителя Луки, воина Ясенецкого. И эта машинопись переплетена в картонную корку, и туда вложено предисловие. Предисловие, если сам текст архиепископа Луки набран там через пятую копирку, то текст предисловия – это первая копия, и там оставлены автор этого предисловия, который не называет себя, и мне потом не удалось найти нигде этого текста, то есть в современных изданиях «Дух, души и тела» этого текста нет, этого предисловия, на довольно квалифицированного, на несколько страниц, но не только себя автор этого предисловия не указывает, но оставляет многоточие в тех местах, где должно быть имя Лука. Архиепископ – многоточие. Архиепископ – многоточие. И есть только уже владельцем, видимо, этой рукописи, машинописи, вписанное карандашом имя. Лука, 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 Лука. Вот. Затем интереснейший есть труд, который называется «Духовная история России». Это «Русские святые» или «История духовной жизни России». Здесь в 9 главах рассмотрены святые, начиная с Владимира Святого и равноапостольного, и заканчивая Серафимом Саровским. Явно этот текст был написан человеком подготовленным. Явно он писался уже после революции, потому что в главе о преподобном Серафиме он, в частности, пишет: «Лишь с началом религиозного возрождения в ученых и литературных кругах накануне падения старого режима начали ценить подлинную высоту саровского отшельника» и так далее. Но кто автор этого текста? Весьма, я повторюсь, квалифицированного. непонятно. Искать его и так, и сяк я пробовала. Ничего мне не удалось. Но вот приглашаю Петра к сработничеству на этом поприще.
С радостью, да, это интересно. Но вот интересный вопрос, как складывалась идея, что необходима вот эта анонимность, что люди боялись каких-то преследований, и поэтому вот такая возникала мысль,
может быть,
что надо...
сам автор боялся преследований, а может быть, благодарные читатели и множители текста не хотели каким-то образом его подводить под монастырь.
Да, что на всякий случай лучше, чтобы не было никаких имен. Вот такая вот,
да,
идея.
Хотя есть и другое явление. Вот, например, Николай Евграфович Пестов, да, ученый-химик, он был, по-моему, доктором наук, он, есть у нас в музее большой его труд «Пути к совершенной радости», это машинопись, известно по воспоминаниям его родных, что он сам распространял очень активно свои вот эти вот писания, что нанимались машинистки, по-моему, за какую-то скромную плату, и потом он чуть ли не сам переплетал вот эти свои тетради и раздавал их знакомым, вхожим в дом. Вот. И эти его работы подписаны. То есть там Николай Евграфович Пестов, он значится.
А какой круг распространения? Вот мы понимаем, что у нас церковь в советское время сильно все-таки делилась на тех самые белые платочки бабушек, которые
переписывали акафисты.
Переписывали акафисты, но серьезная богословская литература, входившая в сам издате, и даже, наверное, священное писание, это не было то, что им вот постоянно требовалось. Наверняка, во-первых, у многих из них были дореволюционные издания Библии и акафисты переписанные. То ведь церковная интеллигенция, она, конечно, была, распределялась по каким-то храмам, там, если мы говорим о крупных городах, Москве, Ленинграде, и то это далеко не все приходы действующие были. Но в целом в Советском Союзе не так много было людей, которые относились к верующей интеллигенции, которые потребляли вот такую литературу.
Ну, вот это на самом деле сложный вопрос, как это все распространялось. Известно, например, что я так думаю, что здесь речь идет все-таки о самиздате таком попроще, что это не богословские такие труды. Известно, что в московских храмах, в частности, в Елоховском соборе, люди каким-то образом могли обменяться вот этой литературой, пользуясь теснотой, пользуясь тем, что никто особенно там за этим не смотрит.
Прям под носом отца Матвея Стыднюка.
Вот, как-то там это все могло передаваться. Не знаю, вот, может быть, Петр подскажет, не знаю, ходил ли, например, религиозный самиздат среди букинистов, собиравшихся у памятника Ивану Федорову. Первопечатнику. Вот не знаю.
Ну, мне вспоминается у отца, опять же, где-то это есть в одном из его эссе, он вспоминает, что видел молитвослов, продававшийся где-то с рук вот у кого-то из букинистов, и сразу его сосед этого букиниста, вот тот, кто стоял с ним рядом, ему сказал: да убери это отсюда, отнеси его в церковь, продай какой-нибудь бабке. Но вот это вспомнилось мне, то есть, соответственно, были букинисты, у которых вот такая идея была, что это только в церкви можно продать, что вряд ли на улице это кто-то купит.
Но, тем не менее, отнеси в церковь. То есть и такой путь распространения тоже существовал.
Вот какой-то такой разговор. Но вообще это очень серьезный, очень важный вопрос про пути распространения самиздата. Наиболее понятно по поводу рукописных сборников духовных стихов, но потому что это просто друзья и знакомые переписывали друг у друга, и мне многократно говорили мои пожилые собеседницы во время экспедиции, что вот, допустим, у меня, вот у меня тетрадка, вот у меня списано много духовных стихов. И становится понятно, что она у каких-то разных своих знакомых переписывала, а иногда это бывает тетрадка, в которую что-то вложено, вот, например, какие-то листочки, но которые отдельно переписаны, вот она их тоже вложила.
И это, на самом деле, очень давняя, еще гораздо досоветская традиция. Переписывать себе те или иные тексты, пришедшиеся по сердцу.
Это интересно. Переписывали в альбомы стихи.
Ну, конечно.
А вот была ли до революции традиция что-то церковное переписывать, и кто этим занимался, учитывая уровень грамотности в стране в целом? Ну, это вот тоже вопрос.
Ну вот, а, соответственно, самиздат уже вот какой-то машинописный. Действительно, тут могли быть какие-то каналы распространения, но это все нужно узнавать, выяснять, потому что понятно, что в любом случае эти каналы не афишировались.
Так на первый все-таки взгляд кажется, что здесь тоже действовал способ из рук в руки, от знакомого к знакомому, от знакомого к знакомому знакомых и так далее. Потому что все равно обеспечить сколь-нибудь значительную тиражность машинописи очень трудно. Другое дело, и такие случаи известны, и у нас эти экспонаты есть. Вот я не могу удержаться, чтобы не похвалиться. Когда сам издат становился там издатом, и уже в качестве там издата возвращался обратно. Ну, например, здесь проще всего вспомнить вот эти вот сборники «Надежда». Да? Это сборники, в которые входили там, поучения святых отцов, те же самые духовные стихи, тоже такого очень разного пошиба. Ну, в общем, все, что можно было сыскать в основательно зачищенной от церковной информации среде. Вот. Какой-то, по-моему, история была такова, что какой-то из этих вот самиздатских сборников попал за границу, и там уже он начал издаваться типографским способом. А потом этот альманах, какие-то небольшие его тиражи ввозили сюда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук и доцент кафедры истории изучения религии РГГУ. Мы говорим о церковном и религиозном самиздате в советские годы. Самиздат, тамиздат. Кстати, про тамиздат тоже интересно, потому что он же всегда с самиздатом наравне ходил. Сейчас мы про это поговорим. Я почему-то вспомнил, что где же мы это обсуждали? То ли в рамках музея, то ли в рамках какой-то программы, то ли это просто фоновое здание, что религиозным самиздатом очень часто занимались люди, к церкви отношения не имевшие вовсе, но они прекрасно понимали целевую аудиторию, понимали, что если речь идет об интеллигенции, для которой вот те или иные какие-то, например, там философские самиздатские вещи могли бы быть интересны, то там можно заработать. Или даже Евангелие. И все это стоило очень дорого. И в самиздате это стоило дорого. То есть люди это в первую очередь рассматривали как бизнес.
Ну и тут, скорее всего, одно из ключевых мест распространения самиздата – это, конечно, Сергиев Посад, который в советское время назывался Загорск, ну потому что понятно, что там как раз целевая аудитория была, с одной стороны, с другой стороны, там можно было определенные вещи узнать вот действительно через знакомых или знакомых-знакомых. Мне вспоминаются, например, истории, как покупали с рук какие-нибудь, например, предметы церковной утвари или облачения. Ну, вот такая частая для советского времени ситуация, допустим, священника награждают крестом с украшениями, и ему его надо где-то раздобыть. Магазина Софрина не существует, но он начинает узнавать у собратьев, вот где что, вот у кого это можно купить. Но выясняется, что кто-то продает потихоньку.
И ведь делали, есть советского изготовления вот такие вот кустарные кресты с украшениями. Я видела.
Они уже прям с украшениями?
Да. Но
нет, это переделанные.
Нет, в экспозиции, к сожалению, нет.
Да, потому что это такая штука, которая обычно хранится в священнических семьях дома и передается по наследству. Я вспоминаю, знаете, можно я еще раз этот пример приведу с крестом с украшениями? А у меня есть очень хорошая приятница, она человек церковный, но она родственница дальняя очень и непрямая одной известной священнической семьи. Родоначальник священнической династии, став священником в глухие советские годы, служил достаточно тайно, и от него родственникам переходили какие-то вещи потом по наследству. Вот как-то раз мы много-много лет назад с приятницей оказались в исторической библиотеке, в Курилке исторической библиотеки, я смотрю, у нее брошка симпатичная. Я говорю, слушай, а брошка какая-то, ну, уж больно
знакомая,
да, по форме. Я говорю, а что это такое? Ой, говорит, это... Ну, я говорю, он церковный человек, она знает, как это называется. Это, говорит, наперстный крест отца вот такого-то. Мне, говорит, его подарили, я его как брошку ношу.
Но это должна быть очень большая брошь.
Нет, это был такой очень компактный крест с украшениями, который, ну, вот большая брошь просто могла бы быть. Ну, как бы она ее так и носила. Я попросил ее снять, там действительно сзади такая планочка с креплением есть со всеми вот необходимыми атрибутами наперстного креста. Ну, вот так вот она была впоследствии использована. Так что вот это как раз самодельный крест с украшениями. Но я думаю, что часто очень, если мы посмотрим на фотографии старого духовенства, это были переделанные...
Да, да, да.
Переделанные, да, из павловских крестов. Угу. До сих пор я знаю, что некоторые священники провинции так делают. Но сейчас что проще, даже вот эта знаменитая, та же китайская площадка, которую мы все используем, да, для покупки товаров, там кресты с украшениями продаются. И стоят 3 копейки килограмм. Ну, бижутерия такая.
Ну, не знаю, это какая-нибудь из какой-нибудь крашеной пластмассы. Они,
ну, да, быть... ну, а смотрится это какое-то нет. время. Бывают же священники, награжденные крестами с украшениями, небогатые весьма люди, которые вот только такое могут себе позволить.
Ну вот, да, возвращаясь к Загорску, я как-то вот действительно про Загорск, я и не подумала. Ведь и в самом деле, я думаю, что и самая Лавра могла быть таким, то есть не только у стен Лавры, но и непосредственно в стенах Лавры желающие могли что-то такое себе приобрести.
Да, безусловно, и тут еще одна тема возникает интересная, это иконы, соответственно, вот каким-то либо типографским, либо даже, может быть, скорее фотографическим образом размноженные. Обычно, но да. Тут замечательная вот известная история, рассказанная отцом Михаилом Ардовым, про монаха, который в Лавре иконки продавал.
Они были, с его легкой руки
плохенькие, и вот какая-то старушка вот говорит, ну, батюшка, ну что вот ты вот тут вот такое продаешь, вот ты бы нам хороших каких-нибудь бы вот таких иконочки, настоящих, да. Писанных, а он говорит, ну, какие вы молитвенники, такие вот вам такие иконочки. Вам и иконки.
А есть иконки в собрании музея ж такие?
Да, таких, собственно говоря, они почти исключительно только такие и есть у нас в собрании, это иконы-фотокарточки, иконы, раскрашенные фотокарточки, иконы, раскрашенные фотокарточки, убранные фольгою. Ну, в общем, это в основном вот как раз наш такой вот фонд.
Да, 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 да. Я вот тоже...
И это тоже, в общем-то, религиозный сам издат.
В сущности, да. И недавно мне попалось вот тоже несколько таких икон, не украшенных, но я заметил, сначала мне показалось, что это какое-то типографское воспроизведение, потом я пригляделся и понял, что нет, что это фотография, соответственно, наклеенная на какое-то такое твердое паспорту. Конечно, действительно, это сам издат, возникший в той ситуации, когда, соответственно, практически невозможно достать икону настоящую, ну и вот делается такое воспроизведение.
Ну вот, вот что мне любопытно. В московских храмах, ну и наверняка в других, просто вот у нас как раз экспонаты, относящиеся к Москве, ассортимент, так сказать, церковной продукции за свечным ящиком был крайне невелик. Да, что там можно было? Свечи, крестики, типографским образом исполненные в мастерскими хозяйственного управления Московской патриархии иконы Спасителя Божьей Матери, ну и, как правило, Николая Угодника, да, и... как правило, продавались еще чтимые иконы, иконки маленькие, именно вот такие фотографическим способом сделанные, наклеенные на картонку, чтимые иконы того или иного храма. Да, вот у нас, например, есть Спорушница грешных, таким образом сделанная, есть икона Божьей Матери, Нечаянная радость. И мне не удается пока понять, выяснить, изготавливали ли эти образки в тех же самых мастерских хозяйственного управления Московской патриархии, или храмы каким-то образом самостоятельно решали.
Или это было отдано на аукцион, как бы сейчас сказали.
Да, или храмы самостоятельно решали этот вопрос.
Вот у меня возникает такое впечатление просто...
Потому что они очень отличаются от вот такой, собственно, типографской продукции.
Да, 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 да. И они разные бывают. Мне кажется, что этот вопрос мог решаться по-разному. И... похожие иконы на поверку могут отличаться, потому что одни будут напечатаны все-таки типографски, а другие, соответственно, будут представлять собой именно фотовоспроизведение, возможно, вот с этих же типографски напечатанных экземпляров.
Или вот, например, многие паломники такие, паломники-старожилы рассказывают о том, что в Печорах можно было купить, ну, перефотографированную иконку, икону, ну, любого святого. Вот. И ясно, что там каким-то кустарным образом это все изготавливалось в больших количествах. А любопытно еще вот что, насколько это было распространение такого рода икон ненаказуемым деянием. То есть, если, например, это продается в церкви, то это можно. А если, например, это продает человек где-то из-под полы у ворот монастыря, то это нельзя. Или я не совсем верно понимаю себе ситуацию?
Ну, здесь сразу возникает вот этот достаточно больной для советского времени вопрос о спекуляции.
Ну да.
Что, соответственно, человек вот таким образом продававший и иконы, и какой-нибудь... сам издат и какую-нибудь церковную утварь мог быть обвинен
с целью личного обогащения.
Мог быть обвинен в спекуляции.
Но я вот, например, не припомню ни одного случая, чтобы, хотя вот кажется, о Печорах я много читала, что кто-то там пришел бы и обвинил их в том, что вот они торгуют вот этими перефотографированными иконами.
Я вот просто не в курсе. Я по Печоры плохо знаю. Интересно поговорить о Печорах в советские годы. Надо подумать, с кем позвать, кого позвать, кто про это прям хорошо может рассказать. Ну, вряд ли митрополита Тихона Шевкунова позовем.
Дозовемся.
Да? Дозовемся в нашу программу, да. Но, тем не менее, кто-то, я думаю, что есть из... Может, кто-то из насельников или из тех, кто туда приезжал в советские годы. Но вот этот быт мы, конечно, можем наших слушателей адресовать к фильму документальному Владыки Тихона Шевкунова, который он снял когда-то на любительскую камеру в 80-е годы, но поговорить об этом, конечно, интересно просто вот живым человеком.
Конечно, очень интересно, потому что вот эти бытовые подробности, они страшно интересны. Вот, например, так вот, возвращаясь из Печор сюда, в Загорск, это, наверное, будет последний экспонат, которого мы сегодня коснемся, и это тоже имеет отношение и к перефотографированным иконам, и к самиздату. Это перефотографированный образ явления Божьей Матери преподобному Сергию, который служил в канцелярии Троицы Сергиевой Лавры квитанцией. Mm-hmm. На оборотной стороне этой квитанции записано, принято об упокоении такое-то имя на 5 лет 100 рублей. И это очень большая сумма для 82-го года, когда это квитанция, к которому относится эта квитанция. Но, и вот тут очень интересный момент, дарительница, передавшая нам эту квитанцию, сказала, 5 лет – это на самом деле вечное поминовение. Это условный знак, который понимал и тот, кто принимает, так сказать, имя.
Тот, кто берет.
И тот, да.
5 лет – вечное поминовение. 100 рублей, интересно, это же после деноминации уже.
Ну как, 82-й год.
Прости, 82-й год. 82-й. Это практически зарплата.
Зарплата, да. Вот. И это вот тоже, это вот характерная примета нашей советской эпохи. Вот эти условные знаки, когда записать на вечное поминовение нельзя, но все равно запишут, просто будет вот такой условный знак.
Спасибо за этот разговор. Время уже наше подошло к концу. Мы напомним, что это была совместная программа музея исследовательского центра «Советский Союз Вера и Люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
До свидания, дорогие друзья. Пишите нам podspudom@yandex.ru.
info@radiovera.ru – это адрес редакции. Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории изучения религии РГГУ, был с нами сегодня. Спасибо. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».